Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В наших передачах я стараюсь периодически сообщать новости о разнообразной деятельности международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», активности, которые и в научном, и в общественном, и в моральном планах представляются мне чрезвычайно полезной и плодотворной. Две новости уходящей недели. Во-первых, «Мемориал» выдвинули в качестве кандидата на Нобелевскую премию, ну и не привыкать, это уже в третий раз. А во-вторых, в суде официально подтверждено, что питерский офис «Мемориала» не менее года является объектом негласного оперативного наблюдения со стороны следственных органов. Для некоторых мемориальцев, с которыми я успел об этом побеседовать, это тоже не новость. Они об этом догадывались. Но одно дело догадываться, другое – услышать об этом в судебном присутствии. Обеспокоенных попытаюсь утешить. Эту слежку можно считать добрым знаком. Почти про всех российских и советских номинантов на Нобеля, а тут не только Солженицын с Сахаровым, но и Шолохов, и даже эмигрант Бунин, почти про всех них известно, что они являлись в разное время объектами негласной оперативной разработки, слежки, прослушки и так далее. Так что нынешнюю новость про наблюдение за мемориалом можно рассматривать как доброе предвестие нечаянной Нобелевской радости в будущем. Но посмотрим. Однако, поскольку наша программа все же ставит целью выявления того, чем настоящее и недавнее прошлое отличаются от давно прошедшего, давайте посмотрим, чем же происходящее ныне и его персонажи отличаются от тех далеких времен, когда, к примеру, органы старательно наблюдали за развитием интимных отношений будущего Нобелевского лауреата Михаила Александровича Шолохова с супругой наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова, или более близких нам, когда сыскари и в Союзе, и за рубежом неустанно преследовали Нобелевского лауреата Александра Исаевича Солженицына. Ну а поскольку о том далеком прошлом мы не раз уже говорили, сосредоточимся прежде всего на событиях сегодняшнего дня. В сообщениях о мемориале наблюдается в последнее время какая-то загадочная для меня парность случаев. Вести об очередных успехах и достижениях в многообразной деятельности обязательно сочетаются с сообщениями об очередных неприятностях для этой организации. Возьмем лишь последние известные всем примеры. В начале декабря средства массовой информации разных стран и континентов подробно сообщали о состоявшейся в Москве международной конференции по истории сталинизма, одним из устроителей которой явился мемориал. Но накануне ее открытия те же СМИ оповестили мир об обыске в научно-исследовательском центре мемориала в Санкт-Петербурге и изъятии там большого количества документальных материалов, в том числе и на электронных носителях информации. Базы данных, содержащие биографические справки более 50 тысяч жертв сталинских репрессий, результаты поиска нескольких сотен мест захоронения жертв репрессий, коллекция более 10 тысяч изображений и текстов виртуального музея ГУЛАГа, уникального веб-ресурса, объединяющего более 100 региональных российских музеев и так далее. Существует ли связь между двумя этими почти синхронными событиями? Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиги рассуждает так.
Связаны эти события или это совпадение, трудно сказать, но когда мы не знаем, кто и зачем производит какие-то действия, имеет смысл смотреть на результат. Понимаете, да, потому что ответить, почему пришли к нам с обыском, я вот до сих пор не могу. Ну и, как принято говорить, я себя не обыскивала. Таким образом, значит, вот что хотели, то и изъяли. Изъяли вот более полутора месяцев, держат у себя, соответственно, и не возвращают. Может быть, наконец, прокуратура или Следственный комитет заинтересовались нашим историческим прошлым.
Эта скандальная акция, сопровождавшаяся грубыми нарушениями российского законодательства, вызвала бурный протест в России и за рубежом. Десятки иностранных и российских ученых обратились с возмущенными письмами к президенту России, губернатору Санкт-Петербурга, генеральному прокурору и другим официальным представителям страны. Ну а сам мемориал подал в суд жалобу на незаконность этого обыска, необходимость которого прокуратурой была обоснована чрезвычайно причудливо. Он где проводился по уголовному делу, возбужденному, я цитирую, по признакам преступления, предусмотренным статьей 282, часть 1 УК Российской Федерации в отношении Андреева А.В., то есть по факту размещения публикации им в газете «Новый Петербург» статьи, у которой имеются высказывания, унижающие достоинство человека, либо группы лиц по признакам национальности, происхождения, возбуждающие национальную ненависть. Давайте вместе передохнем от этой длинной, не блещущей стилистической безукоризненностью цитаты, а я пока сообщу вам, что, по словам мемориальцев, они упомянутого господина Андреева знать не знают и ведать не ведают. И это подтвердил мне и Алексей Андреев, которому происходящее навеяло ассоциации из советского прошлого.
Видите ли, так сложилось, что вот с мемориалом у нас никаких отношений нет, и в мемориале я никогда не был. Я вот тоже этим очень сильно напуган, потому что если печальные истории 30-х годов вспомнить, то там были заговоры самые разнообразные. И там все троцкисты оказывались фашистами в результате и даже давали, в конце концов, в суде такие показания, что да, мы вот фашисты. Так что я вот в связи с этими событиями, с тем, что вот зачем-то нас замешивают в одну кашу с мемориалом, тоже очень этим напуган, да. То есть мы настолько разные, понимаете, люди политические, прямо даже, я бы сказал, противоположного устройства, и никаких связей у нас быть не может.
Ну, если сопоставить некоторые возбудившие общественности следователей фразы из публикации в «Новом Петербурге», например, сообщение про начинающуюся войну с еврейским фашизмом, отправленное на экспертизу. Если сопоставить это с позицией и публикациями того же мемориала, это заявление Андреева выглядит весьма правдоподобно. Однако следователь Колганов, разыскивая документы Нового Петербурга, исходил из другого. То обстоятельство, что, я цитирую, Андреев А.В. при допросах бравировал тем, что никаких документов по деятельности газеты «Следствие» не сможет обнаружить в редакции либо у него дома, вкупе с данными наружного наблюдения и послужило основанием предполагать о возможном хранении документов в офисе мемориала, расположенного по адресу Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, дом 23. Ну, об обоснованности этой деятельности следствия мы еще поговорим, а пока вернемся к рассуждениям о странной парности случаев. К этому нас возвращает последнее сообщение о самом мемориале. Начнем с приятного. 20 января немецкое агентство ДДП сообщило, что фракция ХДС, ХСС в немецком Бундестаге предложила номинировать российскую правозащитную организацию «Мемориал» на Нобелевскую премию мира. Я попросил своего берлинского коллегу Юрия Векслера связаться с сообщившим об этом заместителем председателя фракции Андреасом Шокенхофом.
Господин Шокенхоф уточнил и пояснил, что изначально это была не инициатива фракции ХДС-ХСС в Бундестаге, как было ошибочно сообщено в средствах массовой информации. Это была моя инициатива, которую я обнародовал на заседании фракции, но многие мои коллеги спонтанно к ней присоединились, сказав, что поддерживают ее, превращая в инициативу, нашедшую широкое одобрение в Бундестаге. Депутаты фракции подписались под направленным теперь в Нобелевский комитет предложением о выдвижении мемориала на Нобелевскую премию мира, так как согласны с важностью инициатив мемориала по поискам единой картины довоенной, военной и современной истории, поискам возможностей как для России, так и для соседствующих с ней стран найти общий угол зрения на исторические события. Это кажется мне и моим коллегам особенным вкладом в процесс примирения, в процесс формирования общего европейского будущего. В России в настоящее время доминирует представление о вражеском окружении, и немало примеров того, что действительность воспринимается многими в России искаженно. Именно поэтому инициатива выработать общий и единый взгляд на нашу историю особо важна, она помогает критическому взгляду на стереотипы и отказу от них, она помогает увидеть мир глазами других и является вкладом в примирение и мирное сосуществование. Говорил инициатор выдвижения мемориала на Нобелевскую премию мира, заместитель председателя фракции ХДС-ХСС в немецком Бундестаге Андреас Шокенхоф, являющийся также уполномоченным федерального правительства по вопросам германо-российских отношений.
Я благодарю за это сообщение Юрия Векслера. Появившееся тоже 20 января сообщение о том, что Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга, рассмотревший жалобу научно-информационного центра «Мемориал» на незаконность и необоснованность обыска, проведенного 4 декабря прошлого года в офисе центра сотрудниками Следственного комитета Петербургской прокуратуры, признал этот обыск незаконным и обязал следователя возвратить все предметы и документы, изъятые в ходе незаконного обыска, это сообщение тоже на первый взгляд выглядит приятным, но это только на первый. Ирина Флиге поясняет.
Жалобы адвоката Павлова, который представляет интересы мемориала в суде, делились на две части. Во-первых, необоснованность обыска и незаконность обыска и теми нарушениями, которые проводились в процессе обыска. Постановление городского суда значит, что незаконность обыска они признают. Соответственно, по постановлению суда нам должны вернуть все материалы и документы, изъятые в процессе обыска. Однако прокуратура подает апелляцию. Они продолжают утверждать, что все действия следователя были законными.
И дополню директора Питерского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирину Флиге. Они продолжают удерживать изъятые на обыске в «Мемориале» документы. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Торц. В центре нашего внимания сегодня разнообразные новости общества «Мемориал». Ну так что же можно сказать про нынешнее состояние этого дела, спрашиваю я адвоката Ивана Павлова, представляющего интересы научно-исследовательского центра «Мемориал» в суде. С одной стороны, ваша жалоба пусть частично удовлетворена, но с другой, изъятые на незаконном обыске материалы, которые суд обязал вернуть «Мемориалу», остаются невозвращенными.
Это именно так. Дело в том, что есть определенная процедура вступления в силу решений суда. В данном случае постановление, которым удовлетворена жалоба «Мемориал». В обычном порядке постановления вступают через 10 дней после того, как они были вынесены. Но если они обжалованы кем-либо из лиц, участвующих в деле, то постановление вступает после рассмотрения дела в кассационной инстанции, либо кассационная инстанция, если не отменяет решение, то она вступает в силу, а если отменяет и направляет на новое рассмотрение, то, соответственно, начинается процедура рассмотрения заново.
Ну а почему теперь-то прокуратура не соглашается с решением суда и подает на кассацию? Почему и зачем она тянет все это?
Мотивы, то, что прокуратура оспорила это решение, для меня это решение представляется логичным, поскольку прокуратура на всем протяжении рассмотрения дела, а рассматривалось дело в течение 3 заседаний, это, в общем-то, так приличное время для рассмотрения такой жалобы, где оспаривается законность всего лишь одного следственного действия. 3 заседания, и прокуратура себя на всем протяжении рассмотрения дела вела активно, представляя доказательства, даже, в общем-то, рассекречивая некоторые оперативные данные, что, в общем, является некоторой редкостью для таких дел. Несмотря на то, что, на наш взгляд, нарушения носили такой очевидный характер, прокуратура, в общем, своими активными действиями показывала, что она будет спорить с этим. Ну и то, что в результате, после вынесения решения, на следующий день буквально прокуроры принесли жалобу на решение суда, нас абсолютно не удивило. Мы к этому были готовы и будем теперь отстаивать свою позицию уже в вышестоящем суде. Что касается мотивов поступка такого, здесь еще, может быть, сыграло то, что дело получило, в общем-то, большой резонанс. Как вы знаете, приезжал комиссар Совета Европы по правам человека, который встречался с Чайкой, с генеральным прокурором в Москве и с его заместителем, которые уверяли комиссара, что, в общем, все было законно и обоснованно. И здесь, в общем, дело вышло как бы на такой уровень, когда слишком высокие должностные лица сделали такие заявления о том, что все законно, а потом суд принял, в общем-то, совсем другое решение. Поэтому прокуратура здесь еще будет отстаивать честь мундира.
Представляющий научно-исследовательский центр «Мемориал» в суде адвокат Иван Павлов. Суд, в котором была удовлетворена его жалоба на незаконность действий прокуратуры, на мой взгляд, уникален. Кажется, впервые в гражданском судопроизводстве в России прокуратура открыто предъявила материалы оперативного наблюдения. Причем не за фигурантом уголовного дела, которого своими предположениями следователи пытаются связать с мемориалом, а долгосрочного скрытого наблюдения за организацией, выдвинутой на соискание Нобелевской премии.
Меня не удивило то, что прокуратура защищали свою позицию, но меня удивило, как они ее защищали. То есть они стали рассекречивать и представлять суду данные оперативного наблюдения за офисом «Мемориал». То есть уже никого не смущает этот факт. И, в общем, они даже не стесняются открыто заявлять, что за офисом «Мемориала» ведется наблюдение, и рассекретили видеозапись, которую получена также оперативным путем в ходе осуществления следственного действия, в ходе осуществления обыска. Оказывается, велась скрытая запись за участниками следственного действия, что, в общем, тоже сомнительно с точки зрения законности, потому что следователь обязан в протоколе указать, какие технические средства, в том числе, например, видеокамера, применялись в ходе следственного действия для того, чтобы все участники следственного действия, прежде всего сотрудники мемориала, знали об этом. То действие, которое было проведено в мемориале, но не имеет вообще никакого отношения к этому уголовному делу. И следователи ищут что-то другое и хотят найти вещи, которые не относятся никак к этому уголовному делу, а у них какая-то иная задача, которая известна им самим и заказчикам, которые, в общем, поставили перед ним такую задачу.
Итак, я снова обращаюсь к адвокату Ивану Павлову. В ходе судебного заседания прокуратуры были представлены справки оперативного наблюдения за питерским офисом мемориала. Иван Юрьевич, а в этих документах не указано, на каком основании ведется это скрытое наблюдение?
Нет. В этих документах основания наблюдения не указано.
Я хочу сейчас ознакомить наших слушателей с отрывками из оказавшегося в моем распоряжении открытого письма Алексея Андреева. Он пишет.
Оперативники вели наблюдение не за мной, а за мемориалом. Повторно заявляю, что я никогда не был в мемориале и, кстати, ни в одном доме по улице Рубинштейна. Пишут и о том, что я, будто бы побывав в мемориале, направился к себе в квартиру. Так вот, моя квартира находится в Ленинградской области, где я и проживаю. Все документы газеты, в том числе и бухгалтерские, давно изъяты органами, поскольку в редакции было 3 обыска. Естественно, никаких финансовых отношений с мемориалом у Нового Петербурга не было и быть не могло, что легко можно было установить хотя бы по движению средств на единственном счете редакции.
Иван Юрьевич, это я снова адвокату мемориала Ивану Павлову. Но ведь действительно, нелепо же искать связь столь противоречивых организаций, как Новый Петербург и мемориал.
Согласен с этим, и об этом свидетельствует еще и то, что наблюдение было установлено не за подозреваемым, и вот справки, которые были представлены суду оперативного наблюдения, есть в том, что это наблюдение было установлено не за подозреваемым в рамках расследуемого уголовного дела, а за офисом «Мемориал», который, в общем-то, изначально не имел никакого отношения, сейчас не имеет никакого отношения к этому уголовному делу. Кроме того, следствие ищет документы, свидетельствующие об источниках финансирования газеты «Новый Петербург» и конкретной публикации, которая расценивается как экстремистская следователем. Так они провели обыск в офисе редакции газеты «Новый Петербург», но они не провели обыск по месту жительства главного редактора, главного подозреваемого в этом уголовном деле. Они сразу пришли в мемориал. То есть это же о чем свидетельствует? О том, что то действие, которое было проведено в мемориале, но не имеет вообще никакого отношения к этому уголовному делу.
Андреев утверждает, что он никогда не был в мемориале. Справки оперативного наблюдения это опровергают?
Они увидели многое, в том числе, что вот неизвестный, сначала в марте неизвестный гражданин, там приметы описываются его, заходит в офис мемориал, потом выходит, потом эти оперативники решили еще пройти за этим гражданином. Один из оперативников прошел за этим гражданином, просмотрел, куда он зашел, и потом прикладывается еще справка, что вот по этому адресу, к которому он зашел, проживает главный редактор Нового Петербурга. Потом этот оперативник вернулся на место наблюдения рядом с офисом мемориала. И вторая справка аналогичного содержания, которая именуется именно как выписка из справки оперативного наблюдения за офисом организации «Мемориал».
Но ведь это же не доказательство. Человек, прошедший путь от «Мемориала» до жилища Андреева, и сам Андреев могут быть и разными людьми. Мне не ясно только, что это – недоработка следствия или сознательная антимемориальская акция. Ну и каковы же, по вашему мнению, при этих отягощающих обстоятельствах перспективы нового рассмотрения дела уже по протесту прокуратуры?
Вы знаете, делать какие-то прогнозы в рамках рассматриваемых в условиях нашего судопроизводства дел – дело неблагодарное. Поэтому я воздержусь от каких-либо прогнозов. Единственное, что скажу, что если дело рассматривается в рамках правового поля, то шансов у прокуратуры нет.
Адвокат Иван Павлов. А вот что говорит мне Александр Даниэль.
Я не берусь предсказывать рассмотрение в городском суде Санкт-Петербурга. Мне кажется, что наша правота в том пункте, который, значит, признан судом, абсолютно очевидна. И с моей точки зрения, и те пункты, которые суд отвел, в особенности пункты необоснованности, также наша правота очевидна. Если у нас будет возможность говорить об этом пункте в городском суде, мы, конечно, и о нем будем говорить тоже, а не только о том, который, так сказать, подтвержден решением суда первой инстанции. Что решит городской суд? Ну, будем надеяться, что чем выше инстанция, тем ближе, что называется, к закону. В любом случае мы будем доказывать нашу правоту вплоть до Европейского суда в Страсбурге.
Член правления номинированного в качестве кандидата на Нобелевскую премию общества «Мемориал» Александр Даниэль, у которого в результате незаконного обыска изъяты данные о жертвах политических репрессий. Напомню, изъяты в результате обыска в мемориале кусок нашей горькой репрессивной истории по-прежнему находится под арестом в питерской прокуратуре. Мемориальские новости и загадки. Является ли скрытое оперативное наблюдение предвестием Нобелевской награды? Над передачей работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».